Каждое слово в отдельности не составляло особого труда, но сложенные вместе они либо утрачивали всякий смысл, либо превращались в полную абракадабру. «Переполох в детских яслях при муниципальном центре!» «Да нет же, ты не туда смотришь!» — сказал один из гномов. «Вот здесь, на этой странице, гляди, те же самые слова! Про внука Ричарда!» Гримма пробежала глазами заметку о ком-то, подвергшем уничтожающей критике, чьи-то намерения осуществить что-то. «Нет, это явно не то!» Зато чуть ниже, после выделенных жирным шрифтом слов «Странные помехи во время сеанса космической связи», была помещена расплывчатая фотография внука Ричарда. Гримма опустилась на колени и углубилась в чтение текста, набранного буквами помельче. «Читай вслух», — попросили гномы. «Ричард Арнольд, президент компании Арнко Групп, штаб-квартира которой находится в Плинбери, заявил сегодня во Флориде», — читала Гримма, — «что ученые по-прежнему пытаются наладить управление спутником связи Арнсат-1. Это проект, тянущий на многие миллионы фунтов». Но мы переглянулись. «Тянущий на многие миллионы фунтов», — повторил кто-то из них. «Должно быть действительно тяжелая штука». После состоявшегося вчера успешного закуска... «При чем тут закуска?» «На орбиту», — неуверенно продолжал Гримма, — «ученые надеялись, что сегодня Арнсат-1 начнет серию пробных передач. Однако вместо этого спутник посылает поток непонятных сигналов, и это напоминает какой-то код», — заявил Ричард. Послышался одобрительный шепот слушателей. «Похоже, что машина обладает собственным разумом», — прочла Гримма и умолкла. Дальше шла какая-то статья про недомогание, связанное с появлением молочных зубов, но Гримма не стала в нее вникать. Она вспомнила, как Масклин рассказывал ей о звездах и о том, почему они так высоко. У него был талисман, Масклин взял его с собой. Талисман умел разговаривать с электричеством. Он умел слушать электричество в проводах и ловить в воздухе что-то такое, что Доркас называл радиоволнами. Если кто-то и мог посылать непонятные сигналы, так это талисман. «Возможно, когда-нибудь я отправлюсь намного дальше, чем во время большой гонки», — сказал Масклин. «Они живы!» — воскликнула Гримма, не обращаясь ни к кому конкретно. «Масклин, Гердер и Ангела! Они добрались до Флориды, и они живы!» Она вспомнила, как Масклин иногда пытался рассказать ей о небе, о талисмане, о том, как и откуда гномы попали на землю. Но она его не понимала, точно так же, как он не понимал ее, когда она говорила ему про маленьких лягушек. «Они живы», — повторила Гримма, — «я в этом уверена. Я не знаю, где они, но у них есть какой-то план, и они живы». Но мы значительно переглянулись, словно желая сказать: «Ясное дело, она принимает желаемое за действительное, но пусть об этом ей скажет кто-нибудь более храбрый, чем я». Матушка Морки похлопала девушку по плечу. «Конечно, конечно», — сказала она, как будто успокаивая малого ребенка. «Хорошо хоть, что на этой орбите нашлась какая-то закуска. Представляю себе, как они проголодались. Дочка, на твоем месте я бы немного поспала». Гримме приснился сон. Это был сумбурный сон, как почти все сны. Они редко приходят к нам в аккуратной упаковке. Гримме чудились громкие пронзительные звуки и вспышки света. Она видела глаза, маленькие желтые глаза, и Масклина, карабкающегося вверх по ветке сквозь густую листву и тоже заглядывающего в эти маленькие желтые глаза.